Мы с вами сегодня продолжаем разбирать историю Ветхого Завета, Ветхозаветного Израиля. И я думаю, что мы успеем сегодня дойти до новозаветной истории и пройдемся по истории евангельской. А в следующий раз увидимся с вами уже после Нового года, после Рождества. Давайте вспоминать, что у нас было на прошлых занятиях, чем мы там закончили. Царя Соломон, да. Да, смертью царя Соломона. Значит, я не помню, давал ли я вам даты. Запишите даты правления царей неразделенного царства израильского. Саул давал? Да? Хорошо. Давайте еще разочек. Саул правил с 1050 по 1011 год до Рождества Христова. Давид с 1011 по 970 год до Рождества Христова. Соломон, его сын, с 970 по 930 год до Рождества Христова. 930 год – это время трагическое в истории Израиля, разделение его на два царства. Значит, к эпохе царей Давида и Соломона приписывают ряд книг Священного Писания, мы об этом с вами говорили подробно, да? Это какие книги, прежде всего? Псалтирь, правильно! Книга Псалтирь, да? Авторство которой вообще приписывают царю Давиду. Но мы с вами разбирали и говорили о том, что многие исследователи говорят, что не царь Давид написал большое количество псалмов, входящих в эту книгу. Но, по крайней мере, часть из них точно абсолютно писал он, достаточно значительно. Вот. При царе Соломоне писались какие книги?
Притчи
царя Соломона, правильно. Дальше.
Песнь песней,
правильно, тоже приписывают авторство царю Соломону. Хотя некоторые исследователи считают, что это не вот конкретно авторство царя Соломона, а вполне возможно, что он просто взял и собрал такие вот гимны, которые пелись большей частью, с точки зрения этих исследователей, при, скажем, свадьбах. То есть это такие свадебные гимны, которые впоследствии были переосмыслены в духовном ключе. И мы с вами понимаем, что когда там говорится о невесте, подразумевается душа человека, да, или церковь. Это когда вот я возвращаю вас к всяким всевозможным прообразовательным смыслам. Да? Так, еще что? Песнь песней, притчи царя Соломона, книга Экклесиаст и книга Премудрости. Значит, в 930 году, но тоже считается, я говорил на прошлом занятии, повторю сейчас, тоже считается, что многие из того, что написано в этих книгах, на самом деле написал не царь Соломон, а он выступил скорее как редактор. Более того, многие исследователи считают, что, например, книга «Премудрости» царя Соломона, она во многом писалась уже значительно позже царя Соломона, и просто включались туда какие-то, или притчи, да, они включались туда уже после его смерти, и даже, может быть, в значительно более поздний период, может быть, уже после восстановления даже Израильского царства, о чем мы сегодня с вами поговорим. Вот, потому что многое из того, что там написано, по форме и по содержанию очень похоже на речения мудрых, так называемые речения мудрых в Египте, да, или в других странах древнего мира значительно более позднего периода. Поэтому исследователи многие считают, что все значительно более сложно. Значит, в 930 году происходит разделение царств. Происходит, как я вам говорил, по глупости сына царя Соломона. Помните эту трагическую историю? В Северном царстве сколько колен? Сколько? 10, правильно. 10 в Северном и, соответственно, 2 в Южном. Царство Израиля, царство Иуды. В Израильском царстве, в Верхнем, то есть в Северном царстве, жили и действовали такие пророки, как Илия, Елисей, Осия, Иона и Амос. Это можно записать. Первые два, Илия и Елисей, это так называемые пророки-неписатели. Из их названия явствует, что они не писали книг. Они просто являются персонажами книги царств. Их история описывается в книге царств, про то, как они жили, пророчествовали и так далее. Пророк Илия знаменитый, который был взят живьем на небо, пророк Елисей его ученик. Величайший, тоже один из величайших пророков, который даже просил быть в два раза больше в духе, чем Илия. И по количеству чудес, таких самых серьезных, как раз превзошел Илию в два раза. По количеству, например, воскрешения мертвых. Илия воскресил одного человека, а Елисей двух. Вот. Значит, Северное царство, в основном, о чем писали пророки? Пророки писали в основном о том, что нужно соблюдать дух закона. Что нужно быть человеколюбивым по отношению к окружающим людям. Что нужно напоить жаждущего, накормить голодного, помочь вдове, защитить ее от неправедного судьи. И вообще неправедный судья – это ужасно. Вообще вот один из основных грехов, если судить по книгам того периода, да, начиная с эпохи Давида, это... Ну, не то, что один из основных грехов, а один из самых страшных грехов – это неправедный суд. Прям очень много упоминаний в Псалтире, и после этого у царя Соломона, и у пророков ветхозаветных того, насколько ужасен неправедный суд. В Северном царстве достаточно сложная религиозная обстановка. Начинается эта сложная религиозная обстановка буквально с самого-самого начала, с момента возникновения этого царства. С первого его царя, которого звали Иеровоам I. В чем заключалась проблема этой сложной религиозной обстановки? Дело в том, что по закону ветхозаветному каждый правоверный иудей должен был раз в год посетить с паломничеством какой город?
Иерусалим.
Иерусалим, правильно. И царь Иеровоам I сталкивается с такой проблемой, что Иерусалим находится на территории противника. Ну, то есть Южного царства, да? Царство, от которого он откололся. Вот, от которого он, так сказать, ушел. И у него возникает вполне логичная мысль, что его подданные, если они будут ходить в Иерусалим, да, они могут либо, вообще говоря, остаться там и не вернуться, вот, либо они могут вернуться с плохими мыслями о том, что там живут лучше, о том, что там царь добрее, там, я не знаю, или еще что-нибудь такое, да. И поэтому царь Иеровоам, он делает такую вещь, он создает новый религиозный центр. Он ставит двух огромных тельцов и говорит: вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта. И с этого начинается история уклонения Северного Израильского царства, которое на протяжении вот всей истории этого царства постоянно они уклонялись от почитания единого Бога. Правда, считается, что Иеровоам не предлагал людям поклоняться непосредственно тельцам. Считается, что Иеровоам, он использовал тельцов, условно выражаясь, как ездовых животных. То есть он подразумевал что? Он подразумевал то, что вот, ну вот вообще у всех богов древнего мира, у них всегда есть какое-нибудь ездовое животное. Да? То есть там какой-нибудь Кришна, он там на быке, да? Там какой-нибудь там еще там бог, он там на какой-нибудь кобре там, или еще на ком-нибудь. Да? Соответственно, Иеровоам что подразумевал? Он подразумевал о том, что вот эти быки, это ездовые животные, а на них Господь, которому и нужно поклоняться. Да? Но его не видно, потому что он нематериален, да? И, вообще говоря, по закону запрещено его изображение. Да? Помните? Вот. Но люди, они... И, в принципе, подобные, ну, как сказать, подобная мысль, она зиждется на исследованиях, которые говорят о том, что в параллельных, вот, в параллельные места истории, в других каких-то странах, в других культах, собственно говоря, так и делали. Там вот часто Бога изображали на ком-то. Почему два тельца? Потому что они являются, условно выражаясь, ну, как бы вот основаниями, на которых Бог стоит двумя ногами. Но люди, они, вообще говоря, очень с трудом всегда воспринимают такие сложные какие-то символические концепции на тему того, что вот здесь есть какие-то быки, на этих быках на самом деле Господь, но его не видно, поэтому мы видим только быков. Сложно воспринимают люди подобные сложные символические концепции. Поэтому они очень быстро перетолковали это в том ключе, что вот эти тельцы, они и есть боги. И поклоняться нужно конкретно этим тельцам. И как началось вот все с такого отпадения, так на протяжении всей истории Северного Царства постоянно оно уклонялось от почитания единого Бога. В книге «Царств» как раз описывается то, как пророк Илия, а после этого пророк Елисей с этим постоянно боролись. Да? Помните, в какой-то момент Илия даже говорит о том, что он остался, вообще говоря, единственным пророком, и его души тоже ищут, чтобы убить, потому что все уклонились, да, все ушли в почитание других богов. С политической точки зрения, Северное царство, в Северном царстве тоже все было очень неспокойно. Там постоянно менялись династия за династией с помощью военных переворотов. То есть очень быстро начались проблемы в том смысле, что какие-то вельможи или военачальники, они свергали предыдущих царей, предыдущую династию, уничтожая все мужское, ну, все мужское население этой династии. Да, то есть всех потомков мужеского пола. При этом, как говорит нам книга царств, это благословлялось Богом. То есть, собственно говоря, Бог инициировал эту постоянную смену династий в надежде, что там появится нормальный, хороший, приличный царь. На самом деле, даже Иеровоама первого поставил Бог. То есть именно он надоумил его, ну, как бы дал ему знамение, что тому нужно вернуться и принять царство, которое ему предложат вот эти вот 10 колен Израилевых. Но ни один из этих царей не оправдывал ожиданий Господа. За время существования этого царства свершилось очень важное такое событие, а именно в 879 году одним из царей был основан город Самария. Все слышали такое название?
Да.
Никто? Что, некоторые есть, которые не слышали? Хорошо. И, собственно говоря, очень скоро этот, столица была перенесена в этот город. Пало это царство в 722 году до Рождества Христова. 722 год под ударами Ассирийской империи. Северное царство падает. И всех израильтян, которые жили на его территории, ассирийцы переселяют. Ассирийцы были лихие ребята, они практиковали такую вещь, как переселение народов. С тем, чтобы народы были более покорными. Взять людей, переселить их на какую-нибудь неизвестную территорию. Вообще такие восточные деспоты, они очень любили это. Вплоть до даже нашего 20 века. Вот у нас, например, Сталин очень любил взять кого-нибудь куда-нибудь переселить. Вот. А после того, как оттуда были переселены иудеи, после того, как Ассирия захватила, она взяла и переселила туда другой народ. Ну, она меняла всех местами. Да? И очень скоро у этого народа начались проблемы. Проблемы заключались в чем? Приходили львы и поедали этих бедных людей, которых поселили на территории бывшего Северного Израильского царства. Люди эти были религиозными, и они очень быстро поняли, что проблема со львами возникла не просто так, а из-за того, что они не почитают местного бога. Они написали письмо в Ассирию с просьбой, чтобы им прислали священников, которые бы научили их, как почитать местного бога. Что ассирийцы и сделали, прислали им священников. И почитание единого Бога вроде как вернулось на территорию Самарии. Однако, так как люди эти были изначально другой веры, они богов своих, да, которых они почитали до этого, не оставили, а продолжали почитать. Поэтому на территории Самарии сложилась такая странная ситуация, когда почитается, когда официально и, ну, официальным и правильным считается почитание одновременно и Яхве, да, и при этом других богов. А почитание Яхве очень сильно стало отличаться от того, которое было в Иерусалиме. И, соответственно, иудеи, которые остались жить в Южном царстве, а после этого, после того, как они оттуда были переселены назад, вернулись, они к этим самарийцам, самаритянам относились, ну, как к ужасным еретикам. И поэтому, собственно говоря, и в Евангелии сфигурирует вот этот вот абстрактный собирательный образ самаритянина, как человека, который вроде бы, с одной стороны, абсолютно неправильный, но при этом там Христос иногда его ставит в пример. История ясна, да?
Да.
Как все происходило. Значит, Южное царство просуществовало дольше. Просуществовало оно с 930-го. Ну, там сложно сказать, там было несколько переселений, приблизительно по 597 год. 597. На протяжении всего этого времени там правили потомки Давида. Династии там не менялись, там всегда были потомки Давида.
В Южном, да?
В Южном царстве, да.
В
царстве Иуды. Да, согласен, хорошо. Действуют там такие писатели, как пророки, как Иаиль, Михей, Исаия, записывайте, Сафония и Иеремия, Аввакум и Наум. Первого кого я вам назвал? Иаиль. Иоиль. Официально считается, что он жил с 810 по 750 года до Рождества Христова. Кстати, пророк Иаиль очень интересный пророк. Потому что вот это яркий пример того, как спорят между собой библейские критики и люди, которые стоят на таких ортодоксальных позициях. Потому что ортодоксально считается, что пророк Иаиль, он является, ну, чуть ли не самым первым из пророков. Жил вот в 810-750 годах до Рождества Христова. А библейские критики относят его к одному из самых последних пророков. Считается, что он, ну, как бы вот с точки зрения исследований, считается, что он жил значительно позже, на несколько столетий позже. У него упоминаются совсем другие народы в книге его, вот, которую он пишет. Упоминаются народы, которые в те времена, в 810-750, еще пока что не были известны израильтянам или не представляли для них никакого интереса или опасности. Понятно? Значит, пророки эти писали приблизительно о том же самом, о чем писали и в Северном царстве. О том, что нужно по-доброму и хорошо относиться к ближнему. Этого ближнего всячески любить и этому ближнему помогать. Когда Христос говорит фарисеям: идите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, он цитирует ветхозаветных пророков эпохи царств. При этом в писаниях пророков, вообще, в принципе, во времена царств, и в Северном, и в Южном, появляется еще одна очень интересная мысль. То есть еще одна очень интересная тема. Не мысль, а тема. А именно тема Дня Господня. Которую в обществе, очевидно, воспринимали как некоторый суд над всеми окружающими народами, которые Господь произведет, и благодаря которому Израильское царство возвысится и займет лидирующее положение. Вот я вам, когда мы с вами говорим, да, я периодически вам говорю о том, что в какой-то временной период Господь открывает людям новую, что-то новое, да, относительно своего плана спасения. И вот во времена эпохи царств открывается тема вот этого Дня Господня. Но людьми она понимается неправильно. Люди считают, что вот придет некоторый царь, который учинит суд над всеми окружающими народами, и все народы поклонятся Израильскому царству. Сами же пророки пишут о том, что, собственно говоря, это не так. Сами пророки пишут в таком ключе, что что вы вообще, говоря, призываете день Господень? Зовете день Господень. На самом деле он тьма, а не свет. На самом деле он, как если человек избегнул медведя, пришел домой, а его дома ужалил скорпион. Или как если человек убежал от тигра, пришел домой, а его дома ужалила змея. То есть описывается это в таком ключе, что вот все люди хотят, ну когда же, наконец, придет Господь, все будет хорошо, устроит нам здесь райскую жизнь, все будет прекрасно, всех вокруг посудит, да, и так далее. А на самом деле судить будут всех, в том числе и израильтян. Причем израильтян будут судить в первую очередь и по наиболее высокой планке. Вот в описании Дня Господня ветхозаветные пророки говорят о том, что все окружающие народы будут судиться. За что? За нечеловеколюбивое отношение к людям. Ну, например, ассирийцы будут судиться за то, что они переселяют народы. А идумеи будут судиться за то, что они радовались погибели Израиля. А вот Израиль будет судиться за все это, плюс еще и за то, что не почитает единого Бога. Вот ко всем окружающим народам пророки не предъявляют требования по поводу того, что они должны почитать единого Бога. Они говорят о том, что эти народы вообще, в принципе, должны просто быть гуманными, условно выражаясь. Да, так, ну, выражаясь таким современным, секулярным языком, светским, быть гуманными. Но мы с вами знаем, что в Библии служение ближнему – это есть форма почитания единого Бога. Да? А вот израильтяне должны еще и почитать его на религиозном уровне, чего не делают, по словам пророков. И, собственно говоря, книга царств, она, описывая царей израильских, она говорит о том, что, в общем-то, не израильских, а царей Иуды, да, царей Южного царства, она говорит, что, в общем-то, те тоже были не очень хорошими. Как безусловно положительных, она выдвигает всего двух царей, которые были за всю вот эту длинную историю с 930 по 597 года. Потому что все остальные так или иначе участвовали в почитании других богов. Либо участвовали сами, либо позволяли подобное почитание на территории царства. То есть, например, про четырех говорится о том, что они не почитали других богов, но не отменили высоты. То есть не запретили почитание местных божков, ваалов, про которых, как вы помните, я вам говорил в самом начале, это была вот форма религиозности местного ханаанского народа до того, как туда пришли израильтяне. Про двух только говорится о том, что они были вот такими, безусловно, положительными. В 597 году израильский царь... Вообще, израильтяне, они, несмотря на то, что они не были... Вот иудейские цари, да, несмотря на то, что они не были захвачены непосредственно Ассирийской империей, они в какой-то момент теряют такой свой полный суверенитет, скажем так, и начинают платить дань. Вот, то есть они не являются так вот в полной мере независимыми, в полной мере независимым государством. Да? Вот. А платят дань они там вначале ассирийцам, после этого начинают платить Вавилону, потому что Ассирийская империя пала под ударами империи Вавилонской. А в какой-то момент империя Вавилонская, она немножко так ослабевает, и иудейский царь решает, что настал момент, сейчас мы, так сказать, перестанем платить дань и, может быть, даже что-то себе назад отвоюем. Перестает эту дань платить. Ну, вавилоняне не поняли этой истории, пришли и захватили Иерусалим. Иерусалим разграбили. Причем пророки, они, собственно говоря, убеждали царей, что этого делать не надо. Пророки вначале, вот у них так интересно меняется вектор проповеди, вот если вначале пророки говорят о том, что нужно нам покаяться, вернуться к почитанию единого Бога, и все будет хорошо, нас Господь простит, то ближе к концу истории иудейского царства они начинают говорить так, в таком ключе, что вот нам нужно покаяться, вернуться к почитанию единого Бога и принять от него наказание, которое он нам пошлет. Вот. Что, естественно, царям не нравится. Цари говорят, ну как это так, нам нужно принять тут какое-то наказание. У нас великое царство, мы там жертвы приносим и так далее и тому подобное. Захват и уничтожение иудейского царства происходило в несколько этапов. Значит, первое падение, первое переселение происходит в 597 году до Рождества Христова. Второе переселение происходит в 587 году до Рождества Христова. И третье переселение происходит в период с 582 по 581 год до Рождества Христова. Ну, два года там, 82-81.
А второе когда?
В 87-м. Вообще эпоха плена длится с 597 по 538 год до Рождества Христова. Ну, посчитайте. 97 минус 38. Значит, первое вот это переселение, это было не совсем переселение, это были захвачены заложники, условно выражаясь, и уведены в Вавилон. Это были дети знатных вельмож. Существовала такая практика. Взять себе детей знатных вельмож, в надежде, что эти вельможи, оставшись у себя в городе, они будут позговорчивее. Вместе с этими детьми, считается, был уведен также и будущий пророк Даниил, который, вообще говоря, является очень интересным историческим персонажем. После этого происходит восстание такое небольшое в Израиле, приходят опять вавилоняне, все захватывают, Иерусалим разрушают, происходит второе переселение, ну а после этого третье переселение – Иерусалим полностью опустел, полностью уничтожен, храм разрушен, все израильтяне угнаны в рабство. Почти все, за небольшим-большим исключением, которые, собственно говоря, сами сбежали в Египет. Помните, был такой пророк Иеремия? Вот, собственно говоря, как раз он жил и пророчествовал в это время и говорил о том, что нас тут сейчас всех захватят, все будет плохо. Вот, а после этого сокрушался о том, что уничтожен Иерусалим. Считается, что он был своими согражданами, да, уведен насильно в Египет после падения Иерусалима. Значит, к эпохе плена относятся такие пророки, как Иезекииль, Даниил и Авдий. Здесь я остановлюсь на книге пророка Даниила чуть-чуть, на одну минутку. Что-что?
На многих пророков Даниила? Или на самом деле?
Вот есть такой пророк Даниил, да? Есть такая книга пророка Даниила. Она по большей степени описывает его жизнь. Она описывает, с одной стороны, те какие-то видения, откровения, которые он получал, да? А с другой стороны, она описывает жизнь его в вавилонском пленении. Книга эта очень важная с нашей точки зрения, потому что в ней содержится несколько очень серьезных откровений. Первое откровение – это откровение о седьминах, так называемое, на которое христиане всегда ссылались и продолжают ссылаться, говоря о времени пришествия Спасителя. Считается, что Даниил предсказал время пришествия Иисуса Христа. Второе – это описание, первое такое описание Антихриста. Помните, там идет такой вот рассказ о том, что там зверь вышел там из бездны. Там. Он очень красиво, ну не то, что красиво, так красиво, страшно описывается. Да, это такой вот, мы понимаем с вами, что это Антихрист. И впоследствии подобное описание, оно кочевало дальше по литературе. То есть как бы существовала некоторая такая преемственность. И эта преемственность чувствуется в том числе и в апокалипсисе Иоанна Богослова, где, если мы почитаем описание Антихриста, оно очень вот похоже, очень перекликается с тем описанием у пророка Даниила. Есть одна небольшая такая проблема. Заключается она в том, что некоторые исследователи считают, что старец Даниил, который реально жил во времена плена иудейского, он на самом деле ничего не писал, и жизнь его была несколько иной. И вот эта книга, она была записана на много-много лет позже. Уже после плена во времена иудейских войн, восстания Маковейского. Относится к такому специальному жанру, как мидраш. Мидраш. Да, это такой жанр, когда идет, ну как сказать, это такое поучительное чтиво, описывающее как, жизнь какого-то очень великого человека, и те уроки из его жизни, которые мы можем извлечь для нашего времени. Понятна мысль? Вот, то есть что вот эти события происходили со старцем Даниилом реально, а это вот этими исследователями, многими современными, оспаривается. Но для нас с вами это не супер принципиально важно, потому что все, по крайней мере, сходятся на том, что человек такой действительно был. Вот, и подобное пророчество, они действительно могли существовать, но только в устной форме. Может быть, они были записаны позже. Понятно. Во времена Вавилонского плена, когда иудеи сидят на реках Вавилонских и плачут, что описано в книге «Псалтирь», и дает повод исследователям считать, что некоторые псалмы были написаны вообще во времена плена, иудеи получают очередное откровение от Бога. Откровение о восстановлении из мертвых. Вот пророк Иезекииль, в книге пророка Иезекииля описывается, есть такой момент, когда пророк выходит на поле, полное костей, да, и Бог обращается к этому пророку с вопросом: как ты думаешь, оживут ли эти кости? Все помнят, во время Великого Поста читается. «Сыне человеч, оживут ли кости сия?» Вот чтецы обычно таким голосом читают в храме. Вот. Значит, пророк отвечает, что «я не знаю, ты знаешь, Господи». После этого Господь говорит Иезекиилю: «Изреки над этими костьми, чтобы они восстали, совокупились кость с костью, сустав с суставом, как должно быть, чтобы они покрылись плотью, чтобы в них вернулся дух, и они восстанут». Иезекииль это изрекает, и кости действительно встают. И получается такое вот воскресение мертвых. Сам Иезекииль, как это понимал, неизвестно. Он был пророком и мог понимать это на самом глубоком смысле, да, на самом глубоком уровне. Но в книге его Господь, прямо обращаясь к нему, говорит: «Скажи дому Израилеву о том, что эти кости – суть дом Израилев. Вот они говорят: иссохла наша плоть, ушла наша сила, но Господь силен восставить дом Израилев». То есть современники Иезекииля понимали это как откровение о том, что Израильское царство опять возникнет. Ведь они сидят в Вавилоне, у них там все плохо, да, собственно, уничтожена полностью их государственность. Они переселенный народ. Вот. А Господь дает им откровение, что они вернутся назад, на землю своих предков, и Иерусалим опять будет отстроен. Мы сейчас понимаем с вами, что это откровение о воскресении мертвых. Вот до этого момента у израильтян представление о посмертии было очень похожим на представление о посмертии у окружающих народов, которое заключалось в том, что человек после своей смерти уходит в какую-то такую призрачный мир, мир каких-то призраков, духов, где он влачит очень печальное существование в форме такой полубессознательной тени. Да. Жесть, действительно. Описание подобного присутствует и вот у шумеров, и у других религий. Например, Гомер. В Илиаде есть такой момент, когда... Как его зовут, этого царя, который там путешествует? Одиссей, да, встречается со своим умершим другом, и тот ему говорит о том, что я бы предпочел быть последним рабом в мире живых, чем царем мертвецов. То есть он говорит о том, что жизнь в мире живых, она на порядке, там, на уровне лучше, чем существования в посмертии. У греков, правда, была более сложная такая религия. Они считали, что все-таки некоторые попадают в приличное место, но в это приличное место попадают только великие герои, у которых, скорее всего, какая-нибудь божественная кровь течет. Вот. А все остальные туда, вниз. Ну да, условно, так, практически в ад. Значит, иудеи называли это словом «шиол». Мы с вами понимаем, что это было откровение о том, как существовали души в посмертии до пришествия Христа Спасителя.
«Шиол» — это вот в переводе на русский «ад»?
Ну да. Вот, значит, при пророке Иезекииле они получают откровение о воскресении мертвых, о котором они впоследствии будут спорить. То есть вот это знание о том, что мертвые восстанут, оно не было общепринятым в иудейской религии вплоть до времен Христа. Если вы помните, они там между собой спорили. Некоторые говорили, что будет воскресение мертвых, а некоторые, саддукеи, да, упоминаются такое, что саддукеи не верят в воскресение мертвых. А при этом саддукеи, я вам так наперед скажу, это, в общем-то, главная партия. Те, у кого в руках власть. Вот. Так или иначе, пророчество о восстановлении Израиля сбылось. Действительно, империя Вавилона падает под ударами новой империи. Был такой царь Кир Великий, Кир Завоеватель, персидский царь, империя персов. Она уничтожает Вавилон, захватывает Вавилон. Вот. И царь Кир, который по своему вероисповеданию был зороастрийцем. Ну почему жесть? Зороастризм, благодаря Киру, это единственная религия, про которую не сказано ничего плохого в Ветхом Завете. Да, про нее ничего плохого не сказано, а сам Кир назван рабом Божьим. Вот, несмотря на то, что он принадлежал другой религии, что дает некоторым исследователям и богословам основание утверждать, что не так все плохо для последователей других религий. Но мы не будем сейчас этого касаться, потому что это тема для отдельной лекции. Давайте ближе к концу, хорошо? Кир Великий – это, так сказать, человек новой формации. Он не практикует практику переселения народов. Вот, он такой более либеральный царь. И более того, переселенные народы он отпускает домой. И в том числе иудеев. Подписывает им бумагу о том, что они могут вернуться назад себе в Иерусалим. А через какое-то время подписывает им бумагу о том, что они могут даже и храм восстановить. Но при условии, что будут там поминать персидского царя. И молиться о нем в том числе. Вот. Что иудеи делают? Возвращаются они назад, ведут их два таких священника, Ездра и Неемия. Вот. А еще действуют впоследствии, при этом будут действовать такие пророки, как Агей, Агей, это уже после возвращения, Захария и Малахия. К этому периоду относят также книгу Исфири, которая, как вы знаете, не канон. Вот, а ведет их, то есть вот священники они не ведут, священники они как бы все это дело вдохновляют и благословляют, да? Вот, а ведет их такой человек, как Иисус Зоровавель. Восстанавливается Иерусалим, восстанавливается Иерусалимский храм. Происходит религиозная реформа. Зоровавель. Иисус. Имя Иисус. Они там возвращаются в несколько этапов, постепенно восстанавливают храм. Не будем подробно про это дело рассказывать. Единственное, что упомяну, что вначале, когда они вернулись, к ним пришли послы из Самарии с предложением мира и помощи. Иудеи с гневом их отвергли, как язычников. Самаряне обиделись и начали ставить им палки в колеса. В частности, писать на них доносы в Персию, к персам. Вот, о том, что те плохо себя ведут. И с тех пор между ними не только религиозный конфликт, но еще вдобавок и политический. Поэтому иудеи самарян вообще не любили. Вот прям вообще-вообще настолько, что даже не общались. Да, как упомянуто в Евангелии. Значит, при этих первосвященниках, Ездра и Неемии, это описано, собственно говоря, в книгах Ездры и Неемии. Плюс к этому, в это время фиксируются такие книги, как книги Паролипоменон, с длинным, сложным, непроизносимым названием и незапоминаемым, что в переводе на русский означает «о пропущенном», которые описывают те же самые истории, что описано в книге «Царств». Приблизительно. Будьте здоровы. Что важно происходит при этих священниках? Собственно говоря, происходит жесткая фиксация культа. Значит, все иудеи того периода, они озабочены темой восстановления, реставрации религии. И происходит фиксация культа, происходит фиксация канона. Вот доканчивается, как считают исследователи, вот эта вот редакторская работа по поводу Пятикнижия Моисеева. Да, помните, про которую я вам говорил, что есть две точки зрения. Одна заключается в том, что в той форме, в которой она сейчас есть, она написана при Моисее, собственно, Моисеем. Да? А вторая точка зрения утверждает, что Моисей написал часть из этого. После этого она существовала в двух формах, в письменных, в Северном царстве и в Южном царстве. А после этого, после эпохи плены, при Ездре и Неемии, она была сведена в одну книгу. Ну, как бы в пять, но в единую форму. Фиксируются книги царств точно так же. Тема пророков этого периода, то, что... Конечно же, суть закона и помощь ближнему – это самое важное, но религиозную жизнь тоже оставлять нельзя. Нужно восстановить храм, нужно приносить жертвы и так далее, и так далее. Что происходит дальше на мировой арене? Ну, кстати, помните, я обещал вам рассказывать про то, что происходит в параллельное время, да? Вот в 722 году падение Самарии, а незадолго до этого, в 750 году, Гомер пишет «Илиаду». Эпоха судей происходит в 1222-1250 годах, и это приблизительное время легендарного разрушения Трои. А параллельно с «Илиадой» в 753 году приблизительно основывается город Рим. Эпоха плена, 597-538 года. И где-то же в это время, чуть позже, живут такие знаменитые личности, как Будда и Конфуций. Будда в 563-483 годах, Конфуций в 551-479. Ну, приблизительно, да, мы с вами прекрасно понимаем, что точно это неизвестно, в каком годах они там жили. В 445-433 это окончательное восстановление Иерусалима. Иерусалим восстановлен. Неемией. Да, до 433-го. И буквально через 30 лет, в 399 году до Рождества Христова, умирает Сократ. В 399-м, до Рождества Христова. Вот. Персидская империя пала под ударами кого? Ну, правильно, Александра Македонского. Александр Македонский захватывает там весь мир, до которого может дотянуться. Даже до Индии дошел. Есть такое, ну, как бы, предание, да, упоминание о том, что когда Александр Македонский пришел к городу Иерусалим, иудеи сами вышли, сказали: «Здравствуйте, мы вас ждали. У нас есть откровение о том, что вы придете, в книге пророка Даниила записано». Вот. И с радостью его приняли. ну, не то чтобы с радостью, ну, как сказать, сказали, мы знали, что вы придете, ждали вас. После того, как Александр Македонский умер, его империя распалась на несколько частей, как вы, наверное, знаете. Да? Она распалась на несколько частей, между ними там были войны и так далее, но в итоге, в общем-то, существовало две империи параллельно. Так называемые Селевкиды, династия Селевкидов и династия Птоломеев. Птоломеи на западе, Селевкиды на востоке. Птоломеи в городе Александрия заседают, в Египте. Значит, Иудея, она была такой спорной территорией. Некоторое время она принадлежала Птоломеям, а потом она стала принадлежать Селевкидам. Отошла к Селевкидам. Птоломеям она принадлежала... Ну, в общем, важно, если говорить по датам, это господство Селевкидов, а именно конкретно такого царя, как Антиох Епифан. Антиох IV Епифан, который жил в 175-163 годах до Рождества Христова. А если говорить про Птоломеев, которые жили до этого, очень важным является царь Птоломей II Филадельф, который правил в 285-246 годах до Рождества Христова. И в 283 году до Рождества Христова, приблизительно, благословил появление такой вещи, как Септуагинта, книга. Слышали ли вы такое название? Да, Септуагинта. Я ее все время неправильно пытаюсь выговорить.
Септуагинта.
Да. А именно перевод 70 толковников Ветхого Завета. Ну, там красивая история про то, что она была переведена очень быстро. Скорее всего, все-таки переводили ее достаточно долго. Почему ее переводили? Потому что на такой международный язык древнего мира. Да? На греческий язык. Греческий язык в древнем мире, он был приблизительно как сейчас английский. Происходят очень интересные вещи во время этих... Во время этих господства, этих вначале Птоломеев, потом Селевкидов. Значит, с Птоломеями все достаточно просто, в том смысле, что иудеи встречаются с высокоразвитой культурой, которая ведет свою историю еще с Древней Греции, да, с греческой религией, с древнегреческой философией, а древнегреческая философия встречается с иудейской религией, и они в восторге друг от друга. Почему? Потому что иудеи всю жизнь свою до этого боролись с какими-то маленькими культами, да, то есть там с почитанием каких-то местных божков, божеств и так далее. А тут они встречаются с философами, которые, я говорю сейчас не про древнегреческую религию, я говорю именно про философию, да, Древней Греции, если вы не знаете, я вам так скажу, собственно говоря, поиск истины и поиск понимания окружающего мира и поиск Бога был вытеснен в область философии. Религия – это был такой, государствообразующий момент, демонстрация лояльности к государству, что в Древней Греции ближе к концу, что в Древнем Риме. Так вот, философы утверждают о том, что мир сотворен, может быть, одним Богом. То есть некоторые говорят о том, что он возник из некого единого там разума, да? Некоторые говорят о том, что он вообще одним Богом сотворен, ну и так далее, да? То есть такие некие признаки монотеизма. И это очень импонирует иудеям. С другой стороны, римляне встречаются, в смысле греки, встречаются с религией, которая как раз говорит о сотворении мира единым Богом и говорит о нравственности. Не о том, что нужно здесь там какие как жертвы правильно принести богам, чтобы они нам дождь послали, да? А о этическом монотеизме. Рождаются красивые истории о том, что древнегреческие философы, там какой-нибудь Платон или еще кто-нибудь, он на самом деле учился мудрости своей у иудеев. Да? Со стороны иудеев рождаются подобные теории, со стороны греков рождается теория о том, что иудейские мудрецы учились у нас. Вот. Ну, в общем, у них такой взаимный интерес друг к другу, скажем так. А после этого становится все плохо, когда приходится Селевкиды. Почему? Потому что Селевкиды, в частности, вот этот вот царь Антиох Епифан, они начинают не просто вести какой-то культурный обмен, они начинают жестко насаждать всюду Древнюю Грецию. Вот, в частности, этот царь прославился тем, что он внес изображение языческих богов в храм Иерусалимский. Вот. И пытался устроить что-то типа Олимпийских игр на территории Иерусалима. Что с точки зрения... И заставлял всех иудеев носить римскую одежду. Что с точки зрения иудеев, конечно же, ужасно. Да? В первую очередь осквернение храма, ну и плюс к этому еще какие-то игрища непонятные, которые абсолютно безнравственно с точки зрения иудеев обставлены. Да? Там какие-то голые дядьки бегают и носят характер языческого торжества. Вот. И это очень быстро приводит к восстанию. К иудейскому восстанию. Так называемому Маковейскому. Что описано в книгах Маковейских в Библии. Книги Маковейские очень интересные тем, что, с одной стороны, мы в этих книгах черпаем для себя последние такие штрихи ветхозаветного откровения и имеющего отношение к нам, да? В частности, учение о мучениках содержится в книгах Маковейских. И, ну, примеры, точнее, не учения, а примеры мучеников содержатся в книгах Маковейских, это раз. И плюс к этому там содержатся примеры молитвенного заступничества усопших за живых. Вот. Но при этом они все равно не до конца каноничны. Потому что они немножко приукрашивают историю. В этих книгах Иуда Маковей, возглавивший восстание, он такой чистый Давид. Вот он прям Давид-Давид. Хотя на самом деле он был не совсем Давид-Давид. Значит, если говорить про период, про писание пророков, значит, вот период до Маковейских восстаний, да, туда же относят, например, книгу пророка Ионы. Или считается, что книга Руфи была зафиксирована письменно вот в этот вот период до Маковейского восстания. Тема этих книг, писаний мудрых, о том, что другие народы тоже могут получить благословение Божие. Потому что в тот момент существует такая религиозная проблема, что иудеи прям вот совсем задирают нос на тему собственной богоизбранности. И пророки указывают им о том, что Бог, собственно, может благословить и людей из других народов. Да? Тема книга пророк Ионы про то, что покаялась Ниневия. Да? Ниневитяне. Вот. И вообще там все язычники представлены как весьма положительные персонажи. Да? Вот приплывет пророк Иона на корабле, из-за него разражается шторм, а они не хотят его выбрасывать за борт. Потому что они добрые, хорошие и пушистые. Вот. Ну и так далее. А книга Руфи рассказывает нам о том, что прабабушка царя Давида была не иудейка, которая благодаря своей праведности вошла в богоизбранный народ. Да? Вот. Значит, некоторое время, значит, Маковейское восстание увенчалось успехом, и некоторое время иудеи имеют свою независимость в период со 167 по 40 года до Рождества Христова.
Древние греки — это селевкиды, да, насаждали?
Да. Как вы думаете, кто их завоевал в 40 году до Рождества Христова? Римляне, действительно, правильно. Пришли римляне, завоевали всех, в том числе иудеев. Вот, кстати, Юлий Цезарь правил в 46-44 годах до Рождества Христова.
А вот селевкиты, они навязывали всем свою религию?
Да. Мы уже подходим практически к евангельским временам, да? И единственное, что мне нужно упомянуть, наверное, это такой иудейский царь, который правил уже во времена римлян, в эпоху римлян, это Ирод Великий. В историю он вошел под прозвищем Великий, несмотря на то, что мы его считаем ужасным. Да. Великим его назвали за что? За то, что он был великий строитель. Он все вокруг строил. Вот в частности, он перестроил храм Иерусалимский. Если вы помните, есть в Евангелии такой эпизод, когда Христос говорит о том, что разрушьте этот храм, да, и я его в три дня восставлю. И он подразумевает храм собственного тела, а все иудеи, они подразумевают храм Иерусалимский. И они ему говорят, как это так ты его восставишь, этот храм строили там столько-то лет. Да? Они упоминают, собственно говоря, ту перестройку, которую вел Ирод Великий. То есть как он его перестраивал, этот Иерусалимский храм. Значит, итогом всего этой, всей этой истории, длительной очень истории, было вот что. Во-первых, на момент пришествия Христа Спасителя иудеи являются чуть ли не единственной религией, почитающей официально одного единого Бога, и все, и отвергающей существование всех других богов. Это пункт первый. У них при этом достаточно сильно развито учение об этике. О том, что почитание Бога идет через помощь ближнему, через служение ближнему. Вот есть в Евангелии такой эпизод, когда приходит книжник ко Христу и задает ему вопрос, какая самая большая заповедь? Помните? Да? И там в одном месте Христос говорит, самая большая заповедь, слушай, Израиль, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Да? И вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Помните это, да, эпизод? А в другом месте Господь обращается к книжнику со словами, а ты как считаешь сам? На что книжник говорит то же самое. Отвечает приблизительно то же самое. А в эпизоде, который первый я говорю, там Христос, там книжник, после того, как Христос ему говорит, вот самая большая заповедь, почитай Бога и люби ближнего, книжник ему говорит, да, учитель, ты прав, действительно так. Да? То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что существовала достаточно серьезная прослойка населения, достаточно серьезная группа людей, которые действительно считали, были готовы принять откровение о том, что вот эти две заповеди самые большие. При том, что эта заповедь, вот заповедь о почитании ближних, она дается в книге Второзакония через запятую там, с десятком других. И никаким образом там не выделяется. Там нет такого, что вот сейчас Господь откроет там величайшую заповедь. Нет, на самом деле она там упомянута там, как одна из многих там, через запятую с другими. И при этом есть люди, которые, там, обсуждая закон, они выделяют ее как самую значительную. Да? То есть это говорит о высоком уровне религиозного и этического сознания народа того времени, иудейского. Плюс к этому есть вот это ожидание спасителя, мессии, которого разные люди понимают по-разному. Некоторые понимают так, что они готовы принять Христа. Да, большинство иудеев не приняли Христа, но тем не менее многие приняли и увидели за Христом действительно того царя, которого они ждали в Ветхом Завете. И еще очень важным элементом является то, что существует так называемая диаспора. Это такой не религиозный итог этой из всей истории, а исторический, скажем так. Вообще говоря, вот вся эта история Ветхого Завета, про которую я вам говорил, да, рассказывал, основная ее тема, вот с точки зрения Библии, это святой остаток Израилев. Вот Бог длительный период времени обучает израильский народ и очищает его. Вышли из Египта только те люди, кто захотел выйти. Да? То есть, кто был доволен рабством, те остались в рабстве. Вошли в землю обетованную только те, кто оказался достоин и хотел туда войти. А разделилось верхнее, северное и южное царство. Когда северное царство пало, все самые религиозно сознательные бежали в южное царство. После этого они были уведены в Вавилон, да? А те, которые наименее религиозно сознательны оказались и не послушались пророков, они бежали в другое место. Из Вавилона вернулись только те, кто захотел. Да? То есть идет постоянное очищение народа. Такая вот генетическая селекция, условно выражаясь, современным языком. На религиозном уровне. Но параллельно появляется во время вот этого вавилонского пленения появляется такая вещь, как рассеяние и диаспора. То есть во всех городах Римской империи, ну или в большинстве городов Римской империи, живут обособленно, отдельно от других, группы иудеев, которые продолжают почитание единого Бога и поддерживают связь с Иерусалимским центром. И исторически, благодаря этому, происходит взрывообразное распространение христианства апостолами. То есть апостолы в своей проповеди в первую очередь отталкиваются именно вот от этой вот диаспоры. И в первую очередь получают поддержку в ней. Уже потом там начинаются сложности, да, вот, гонения со стороны иудеев и так далее. И иудейское сообщество раскалывается на тех, кто поддерживает христиан, на тех, кто не поддерживает христиан. Но изначально благодаря им, благодаря вот этим диаспорам, происходит взрывообразное распространение христианства по всему миру. Если вы помните, книга «Деяний апостольских» заканчивается тем, что апостола Павла привозят в Рим, да, и к нему приходят местные иудеи с вопросом: расскажи нам про это учение, про которое все спорят, а мы, так сказать, здесь ни слухом, ни духом, потому что мы далеко в Риме, на окраине мира живем. Да? Вот. И он им рассказывает. То есть это как раз вот этот вот исторический итог. Так, на этом мы, наверное, с вами закончим. Не успели мы дойти до Нового Завета. Ну, значит, про Новый Завет поговорим уже после Нового года. Хорошо?